Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В рубрике «Русское зарубежье» об истории своей семьи рассказывает врач-офтальмолог Андрей Львович Сметанкин. Далее в рубрике «Высокая нота» рассказ Ивана Вишневского о древнегреческой музыке. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 65. На чем утверждается упование оправдания на суде? Огонь угрожает Господи членам моим, но во мне, Избавитель мой, сокрыта примиряющая кровь Твоя. Гиена ожидает меня на мучения, но тесно соединено со мною животворящее тело Твое. Я облечен в ризу Духа Святаго и не опалюсь. Когда восшумит река огненная, угрожая отмщением, тогда угаснет во мне огонь, как скоро приразится к нему воня плоти и крови Твоей. Ты, Господи наш, упование кающихся, Ты, друг всех грешников, умоляю Тебя, Господи, святым именем Твоим, не накажи меня праведным судом Твоим. Любовью родителя Твоего, матерним лоном, носившим Тебя, копьем, которое на Голгофе отверзло ребра Твои, умоляю Тебя. Источи мне росу милосердия Твоего, чтобы не томиться мне там жаждою воды. Крест Твой, Господи, в котором ищу себе прибежище, да будет для меня там мостом через великую пламенную реку. Им да пройду в обитель жизни. Взывали к Тебе Иона в глубине моря и Даниил во рве львином. Призывали Тебя три отрока еврейские в пещи, разожженной халдеями. Извел Ты Иону из бездны, спас Даниила, и милосердие Твое оросило и угасило пламень в пещи. Помилуй и меня, Господи, и спаси за то, что исповедовал я Тебя, и по благодати Твоей оставь мне долги мои. Помилуй меня, милосердный Господи наш, и по множеству щедрот Твоих изгладь грехи мои. Омой меня от беззакония рук моих, да очищусь и омоюсь от скверн моих. Знаю, что согрешил я. Грехи мои всегда предо мною, и я вижу их. Пред Тобою только я виновен и согрешил. Будь милостив ко мне, Господи Иисусе, Боже наш. Симон три раза отрекся от Тебя, Господи, но принес Тебе слезы, и Ты принял его. Вот и я приношу чистое исповедание. Много грехов моих, они неисчетны. По щедротам Твоим, Господи наш, прости мне беззакония мои. Благодатью Твоею изгладь рукописание скверн моих и не помяни грехов моих. Хвала Господу Богу, который не хочет смерти грешника. Хвала Тебе, милующий грешников. Хвала Тебе, приемлющий кающихся. Хвала Тебе, Иисусе, отверзающий свою дверь всякому, кто ударяет в нее и просит себе оставления грехов. Хвала Тебе, Господи, а нам щедроты Твои. Будь милостив к нам, Господи наш Иисусе.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Предлагаем вашему вниманию вторую беседу с врачом-офтальмологом Андреем Львовичем Сметанкиным. Эта беседа была записана в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От в Бургундии во Франции.
Первая эмиграция была эмиграция вынужденная, и люди надеялись и жили только во имя России, потому что это была матушка-родина. Я сын политических эмигрантов, а эти экономические, так же как негры, которые бросают свою Африку, так же как русские бросают свою родину. Я как-то на Рю-де-Рю разговаривал с одной, ну, теперешней эмигранткой. Она говорит: я же не понимаю, нас, вы старые эмиграции, не принимаете. Мы тоже хотим, как вы, хорошо жить. Бабушки теперешние, это бабушки, которые родились после 20-го года. Это самые ожесточенные большевики были. Ну да, ну, пока были бабушки дореволюционные, воспитывали внуков, и это осталось. А эта цепь прекратилась. Большевистская партия заботилась не о родине своей, а о партии, чтобы партия выжила бы. Остальное можно было продать, русские земли. Смотрите, балтийские земли, которые старые русские земли подарил Ленин. Имеются монастыри православные, которые в Латвии и бедствуют, потому что там и ненависть к русским. А это искоренные русские земли.
А вот за что ваши родители так любили, и вот это поколение иммигрантов так любили Россию?
Самое интересное, это мама мне рассказывала, в 20 каком-то, когда я был ребенком, она сидела в саду где-то муниципальном, и села старуха, француженка. Но француженка, которая прожила воспитательницей 40 лет в России. Она, француженка, вернула себя на родину, но она мечтала о России. Можно объяснить так. Я в советское время познакомился с одним художником, который переехал сюда, значит, во Францию. И он говорит мне так: когда у меня тоска и так далее, я беру одну книгу, где портреты русских женщин и мужчин. И я листаю. И смотрите портреты. У людей спокойное лицо, тихое лицо, добродушное лицо. И мне так легко на душе делается. А я помню, когда я был в 61-м году, то у всех людей хмурый вид. Ни одной улыбки на улице не было.
Какую Россию любили ваши родители? Какой они ее вспоминали? Что для них была Россия?
Природа. Общение с людьми. Спокойными. У русских нормально. Я говорю, что у русских нормально. Когда они вставали, первое дело — чем я могу помочь другим? Улыбкой даже на улице. Вы знаете, что вы приходите, у вас сияет лицо. Если человек вас встречает, у него сразу поднимается настроение. Это общение с людьми. Во-первых, душевность русская, гостеприимство и дружба, и, если хотите, забота друг о друге. Дедушка и бабушка жили за городом, там, где один русский и другой поселяются, и там целая была колония. Я помню чаепитие. Значит, приходили в 4 часа и до 7 сидели и чай пили. Это я помню. И болтали. И потом все время разговоры шли о революции и так далее. И настолько политические, да. Ну, воспоминания о большевиках и так далее. И о гражданской войне. Ну, скажем, в 1933 году я уже прекрасно, 5 лет понимал и сознавал, и прошло только 13 лет, как была эмиграция. Это ничего. А для меня это вечность была. Это другой мир. И мне так это опротивило, что я, скажем, до сих пор ничего истории гражданской войны совсем не знаю и не хочу знать. Это мне просто чуждо было, и мне это противно было. То мне было противно то, что добровольческая армия не сумела победить, и что я оказался за границей. Я себе совсем еще, до недавнего, даже до сих пор, больше я не знаю, что, чем я себя больше чувствую русским или французом. Но только я мало русского уже встречаю в России. Психология другая совсем стала. Те же слова, значит, имеют другой смысл. Например, вот относительно Балтики. Балтика получила независимость в 20-м году. Они 25 лет жили независимо. Потом советская власть пришла, их оккупировала. Я это прекрасно понимаю, потому что я объективно смотрю на вещи. Но для Советского Союза это предатели. Вот маленький пример политический. Что они себя плохо ведут и так далее. Я вполне согласен, есть много безобразия, но все-таки это факт. И говорить в том, что их не оккупировали, их оккупировали, Советский Союз. Грузия в 18 веке просила протекцию России против турков. Она никаких оккупантов не было. Мама моя имела аттестат зрелости в Тифлисе в 17 году. И я имею диплом аттестат зрелости. Он на двух языках. По-грузински с одной стороны и по-русски с другой стороны. Было уже одно время независимая Грузия. И советы опять это взяли. Так что независимо это хорошо, но что оккупировали русские, это ложь, это вранье. Саакашвили, он вообще американец. Он американец. Есть объективные вещи. А нельзя все, как говорится, как амальгаму делать. Что Балтика и Грузия – все то же самое. Нет, это разные вещи. Я учился с 41 года, от 3 класса до 8 в русской гимназии в Париже. Я помню некоторых, я помню отца Сахарова, который преподавал закон Божий, потом отца Тиншанского, потом что же еще? Екатерина Антоновна Шамье. Это русская была, она физик была, и поэтому Я по физике всегда силен был, но по химии она очень была слаба. Я очень слаб оказался по химии. Программа была дореволюционная. По всем предметам. И книги были. Все были книги, учебники дореволюционные. То есть они были переизданы. И была система такая, что 5 уроков в день было. Значит, каждый урок по 50 минут и 10 минут переменки. 3 часа утром. Потом, значит, мы обедали в гимназии, и 2 часа после обеда, то есть 2 урока после обеда. И был классный надзиратель, который сидел в конце зала и наблюдал, значит. Это, конечно, все в упадок шел. Потому что раньше, скажем, в 20-е годы это невероятно служило детям, которые прекратили учение в гимназии из-за революции и потеряли 4-5 лет. Они, значит, смогли уже, скажем, 22-летний или 23-летний опять пойти в гимназию и кончить среднее образование. И тогда была профессура еще хорошая, ну, еще русская, если хотите, профессионалы. А потом, конечно, уже пошел упадок, и все хуже и хуже.
Почему вы выбрали именно медицинский факультет?
Ну, потому что мне уже с ребенком хотелось. И выбора никакого не было.
И по окончании университета какую специальность вы получили?
Я выбрал специальность офтальмолог.
Первый раз в Россию в каком году по работе?
Я не по работе, а я туристом. В 61-м году.
61-й год.
И себе дал слово, что моей ноги в Советском Союзе больше не будет.
А вы себе как-то представляли, что вы увидите, когда ехали туда?
Более-менее. Но все было подтверждено.
Потому что мама не совсем. Мама Андрея очень... Ей хотелось, чтобы там было хорошо.
Она не хотела видеть правду. Мы после перестройки были, ну вот...
В 94-м году...
Мы через знакомых...
В
91-м году встретили врача, психиатра из Москвы. Приехал, говорит, что караул, что тут невероятная нужда в лекарствах, ничего нету, и люди погибают. И мы согласны все получать. И так мы связались с ним. Мы ничего не обещали с женой. Мы постараемся вам помочь. И, наконец, смогли помочь. А он получал эти лекарства, их раздавал. Это верный человек был, до сих пор еще друг наш. И мы сумели за 3 года 10 тысяч килограмм лекарств послать. И эта жена этого моего друга преподавала в Тихонском институте. И, значит, организовал маленькую такую поездку на теплоходе Москва-Ленинград в то время и обратно. И это было, значит, называлось «Монастыри и экология». Значит, там лекции, по 4-5 лекций каждый день были. И тут, значит, меня пригласили. Тогда это была ужасная вещь. Это просто... Люди все потеряли. Люди, которые экономили деньги в течение 10 лет, все потеряли и оказались просто нищими.
Какой бы вам хотелось видеть Россию в будущем и русский народ?
Менее бедным, чем он теперь.
Подошла к концу вторая беседа с врачом-офтальмологом Андреем Львовичем Сметанкиным. Эта беседа была записана в Покровском монастыре в Бюсьянот в Бургундии во Франции. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире вторая передача, посвященная древнегреческой музыке. Это действительно очень интересно, тем более, что, повторюсь, я уже говорил это в первой передаче, древнегреческая музыка оказалась самое существенное, ну просто определяющее воздействие на всю музыку нашу, в том числе русскую, вышедшую из византийской, которая напрямую вышла из древнегреческой, и вообще западноевропейскую музыку. Когда мы произносим имена величайших композиторов Бах, Бетховен, Свиридов, мы не должны забывать об их древнегреческих истоках. Видимо, такое влияние древнегреческой музыки на все окрестные культуры можно объяснить тем, что к самой музыке в самой Греции относились с таким вниманием и почтением, что, наверное, только середина XX века в Советском Союзе с постоянной радиопропагандой высокой классики может сравниться по тому вниманию и власти, и народа к большой настоящей музыке с той древней эпохой. Уже в полумифическом сказании о певце и музыканте Орфее говорится о волшебной силе музыки. Орфей своим искусством покорял не только людей, но и богов, впрочем, в древнегреческой традиции очень похожих на людей со всеми их слабостями, страстями и причудами. Мифы же объясняют происхождение многих музыкальных инструментов. А вообще музыка играла не просто важную, а важнейшую роль в повседневной жизни древних греков. Она звучала во время всех важных событий, во время не просто бракосочетаний, застолий, но и войн, и каких-то тризн, похорон. Она была абсолютно неотъемлемой частью религиозных праздников и театральных представлений, и спортивных состязаний. Собственно, образованный человек в Древней Греции не мог не быть музыкантом. Да, сейчас, к сожалению, человек, который считает себя образованным и даже иногда называет себя гордо элитой, может никогда не слышать имени Римский-Корсаков, допустим, Чайковский, Свиридов. Он может, считает себя вправе, не знать вообще ничего. И на вопрос, кто такой Бах, говорит, наверное, марка автомобиля, предшественник Масбаха. Для древнего грека такой прогресс показался бы страшной, непредставимой деградацией. Давайте чуть-чуть вспомним, как же у древних греков с этим обстояло. Для каждого гражданина в греческих полисах, и в Афинах, и в Спарте, и в Фивах, и других, обучение музыкальному искусству, при том не только игре на каком-то инструменте, скажем, или пению, но и теории, эстетики сложной. Почитайте Пифагора, сохранившиеся труды, там действительно очень трудная научная терминология. Так вот, все это было абсолютно обязательной составной частью гражданского воспитания и образования. На гимназических и художественных состязаниях, которые греческие полисы устраивали в Афинах, то есть Дионисии и Панафинеи, в Дельфах, Агоны Пифийские, в Спарте, Корнеи, Гимнопедии и в других городах, гимнастические игры происходили под музыку. Наверное, трудно представить себе современного футболиста, правда, который глубоко постиг систему Пифагора и разбирается в сложнейшей системе древнегреческих музыкальных ладов. А тогда действительно было так. Древний грек был обязан быть и спортсменом, и философом, и обязательно музыкантом. Интересно, что состязались между собой не только спортсмены, так сказать, физического направления, но наиболее популярными были состязания певцов-солистов, целых хоров, инструменталистов, поэтов, сочинителей стихов и одновременно песен различных полисов. Почему-то сейчас считается, что тот, кто в разноплеменной футбольной команде одержал верх, притом в этой команде и мастерства-то никакого нет ни у тренера, ни у футболистов особенно, просто деньги, 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 деньги. Вот это вот соответствует какому-то престижу государства, показывает уровень его развития. Но древние греки считали, что престиж показывается искусством музыкантов и поэтов, которые, еще раз повторюсь, тогда не различались. Музыке придавалось государственное значение. Казалось бы, в воинственной Спарте музыка была настолько неотъемлемой частью, что вот воин, рубака, да, такой вот ОМОНовец, говоря современным языком, он опять-таки не мог не быть тонким лириком, тонким музыкантом. Ну, я много уже говорю, давайте послушаем какой-то фрагмент произведения, который способен на живом эмоциональном уровне подтвердить мою взволнованную речь. Это была реставрация подлинной древнегреческой мелодии, сделанная уже в 21 веке Петросом Табурисом. Напомню, что этим записям, которыми воспользовался Табурис, как минимум 2500 лет. Они живы для нас. Вот сила искусства. Где политики того времени? Кто их помнит? Ну ладно, без лирических отступлений. Давайте перейдем к той поре, когда древние греки пребывали еще в эпохе, так сказать, гомеровской. Они ведь тоже тогда породили начало одной интереснейшей традиции. Это традиция, которую мы связываем и с самим Гомером во многом. Традиция исполнения певца-рапсода под струнный инструмент. Сначала лиру, в которой было меньше струн, потом кифару. Кстати, от слова «кифара» произошло современная гитара. Кстати, на итальянском языке, то есть в современных профессиональных партитурах, слово «гитара» записывается как «куитарри», то есть фактически идентично со словом «кифара». Поэтому современный музыкант, бард, который исполняет что-либо своего сочинения под гитару, особенно если это имеет какой-то исторический или социальный характер, прямо является последователем древнегреческих бардов-рапсодов. Тогда эти люди не имели еще профессионального образования, того, о котором я рассказывал чуть выше, но, тем не менее, именно они положили начало той традиции, которая прослеживается вплоть до нынешнего времени. И вы знаете где? В одной единственной стране мира. Больше этого нет нигде. Я говорю о традиции украинских лирников и бандуристов-кобзарей. Кобза и бандура — абсолютно то же самое и по строению, и по форме, и по манере игры, что и древнегреческая кефара. Я более чем убежден, что украинские бандуристы просто подхватили ту традицию, что была распространена в Средиземноморье в гомеровские времена. Нигде не сохранилось более этой традиции, и, к сожалению, в Великороссии тоже. Мы можем только реконструировать гусли, пытаться реконструировать технику игры на этом музыкальном инструменте, но живых, вышедших непосредственно из народа, как тот же Гомер или Орфей, исполнителей у нас не сохранилось. А вот на Украине каким-то чудом, ну, соизволением, наверное, Божиим, сохранилось, и никто, ни поляки, ни арендаторы, ни нашествие уже начала 20 века, страшно трагическое для Украины, не смогло уничтожить эту традицию, и мы имеем возможность послушать сейчас аутентичного украинского бандуриста Миколу Будника. Я слышу его, и мороз по коже идет. Это же просто 3000 лет назад. Вот оттуда дошла до нас и манера эта полуречитатива, полупения, и звуки струнного инструмента, и весь героический, исторический, патриотический пафос. Да, вот такие интересные сближения и сплетения бывают в истории, в том числе и в музыкальной.
Гей на Чорному морі, та на камені біленькому там сидів сокіл ясненький. Ой, жалібненько квилив про квиляті, та на Чорне море спиліна поглядає. А що на Чорному морі щось недобре починає. Зла супротивна хвилечна хвиля вставає. Судна козацьке і молодецьке її на три часті розбиває. Першу часть ухопило в Дунайське гирло забило, а другую часть ухопило турецькою землю занесло. Третя часть і тут має посеред самого Чорного моря потопає. А при тій же третій часті війська був старшиною Грицько-Коломничим. По всему військові козацькому іжть барзе покличе. Він добре дбає, на чердаки згаджає, до козацького війська словами промовляє. Гей, козаки, панове, брати мої, запорожці, ой, не є це так, Чорне море розіграло, а десь ми поверх всякої міри гріха набрали. Сповідайтеся ви, панове козаки, Господи милосердному. Романові кошовому. І один одному, і перед усім військом. Козаки те я зачували, та й усі замовчали. Обізветься тільки Олексій Попович, славний лицар, військовий писар. Гей, панове козаки, це ж ви мене, Олексія Поповича, у рученьки возьміть. І самого ж мене у чорне море і спустіть.
А теперь давайте немножко поговорим о древнегреческом театре. Дело в том, что мы привыкли к современному театру как к какому-то такому явлению, где к тексту, который является самой важной частью, иногда неумело, чаще всего в последнее время, иногда умело и мастеровито, как-то притянуты какие-то музыкальные фрагменты, очень часто написанные совершенно не для этой театральной постановки, ну, допустим, звучит пьеса по какому-то чеховскому произведению, допустим, «Чайка», а в ней звучит музыка, скажем, Шнитке, написанная для ревизской сказки по Гоголю. Я сам был свидетелем подобных чудес. Есть еще более странные сближения. Ну, когда, допустим, в каком-то древнегреческом произведении того же Еврипида мы слышим современную блатную песню, а герои ездят на мотоциклах и носят не только на одежде, но и на лице металлические заклепки. Ну, таков современный театр. Вообще значение музыки очень принижено в наше время, и, к сожалению, в России, может быть, особенно. Никто не думает о ней как о чем-то важном. Ну, заполнили звуковое пространство, в том числе и в театре. Неважно чем. Кашей какой-то, бессмыслицей. Воздух, как говорится, аир чем-то наполнен. Слушателю нравится. Древние греки относились к своему народу именно как к народу, как к гражданам, и это не было для них пустым словом. Собственно, они сами и творили музыку, они сами и установили такое положение дел, когда жизнь без музыки была невозможна, и невозможна в том числе и в театре. Мы мало знаем, что Эсхил, Софокл и Еврипид вообще-то были не просто лирическими поэтами и драматургами, но и композиторами. Притом, мне трудно сейчас сказать, кем тот же Еврипид себя больше считал, композитором или поэтом. Наверное, он в комплексе ощущал себя неким автором. Кстати, в последнее время отыскались и фрагменты музыки Еврипида. Сейчас мы ее услышим, но только вначале я расскажу чуть-чуть о том, как развивалось соотношение музыки и слова, солиста и хора в древнегреческом театре. Первым, напомню, был Эсхил, при нем звучал в основном хор неразделенный. Уже при Софокле, а особенно при Еврипиде, в трагедию вводились музыкальные партии отдельных героев, корифея и актеров, то есть шла постоянная индивидуализация. Роль корифея в древнегреческой трагедии, ну, безусловно, была очень похожа на роль диакона, даже и в современной, а тем более в древневизантийской литургии. Здесь есть прямая преемственность. А в древнегреческой трагедии все время происходило сужение какого-то значения массы, коллектива, хора, а основное внимание сосредотачивалось на сольных партиях. Называлось это новым дифирамбом, он отличался эмоциональностью, подвижным и даже виртуозным характером, а это уже прямая дорожка к итальянской опере. Получается, что вообще вся музыка на свете, что ли, наследница древнегреческой? Нет, конечно же, не вся, ни филиппинская, ни китайская, ни японская, ни африканская, тем более австралийская, не является. Да, но вся музыка, в недрах которой мы с вами существуем, безусловно, выросла из древнегреческой. Все больше вводились инструменты, для поддержания вокальных партий в трагедиях и в комедиях, те же многострунные кефары. И очень интересно такой совершенно современный штрих, что уже комедиографы стали критиковать трагедию за изыски музыкальные и иностранные влияния, и даже пародировали музыку трагедий. И это сохранилось, между прочим, в хорошо известной комедии Аристофана «Лягушки». Но давайте все-таки послушаем сохранившийся мелодический фрагмент из трагедии Эврипида Аристея. Ну и в заключение несколько слов о древнегреческих инструментах, потому что им, музыкальным инструментам, я посвящу отдельную передачу. Но все же в той музыке, которую мы слушали сегодня, вы слышите звучание каких-то духовых, и каких-то струнных, поэтому очень коротко. Лира и кефара, об этом я говорил, они похожи на наши гусли, на украинскую кобзу, бандуру, на них так и играли. Звучит пример современной реконструкции игры на кефаре в Элладе. Очень распространена была флейта, похожая на современную. О ней рассказывает древнегреческий миф, изобрела этот инструмент якобы сама Афина. Но увидев, как безобразно раздуваются щеки при игре, Афина бросила флейту и наложила проклятие на каждого, кто прикоснется к ней. Но на самом деле это, видимо, не слишком подействовало на древних греков, и они часто и с любовью играли на флейте. Интересно, что в Древней Греции флейта считалась инструментом эротическим. В наше время она считается каким-то ангельским, надмирным, эмоционально нежным, почти невесомым инструментом и используется в оркестре именно в таких случаях. Вспомните знаменитые флейтовые соло в классической русской музыке. А вот тогда почему-то так слышали в ней совсем иное, чем сейчас. А еще из инструментов, которые мы могли сегодня слышать, известен был прообраз современного гобоя — авлос. Там был язычок, музыканты меня поймут, специальное такое дрожание, возникал и специфический тембр. В общем, можно сказать, что Древняя Греция стала прародительницей и современного оркестра, потому что в том или ином виде все эти музыкальные инструменты используются и по сей день, И даже самая моднейшая электрогитара, как ни крути, является потомицей древнегреческой кефары. Давайте послушаем заключение этой передачи, реставрацию гимна Аполлону. Недаром и сейчас, как и в Древней Греции, это имя носит символический характер покровителя искусств. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Говор». Лет тому с десяток сидели мы в Тверской деревне моей с добрыми соседями в саду, под навесом, а у меня вокруг дома сделан широкий навес, сажени в три. Пили чай, не торопясь, курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному говору, который различается так резко и ясно для привычного уха, не только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких соседних полосах. Разве лихо возьмет литвина, чтобы он не дзекнул? Хохол в саду сидит, у себя гостит. И по этому произношению, как и по особой певучести буквы О, по надышке на букву Г, вы легко узнаете южного руса. Курянин — ходить и видеть. Москвич — владеет и балагурит. Владимирец — володает и балагурит. Но этого мало. В Ворсме говорят не так, как в селе Павлове. И кто наострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности. «Не совсем я на это согласен», — сказал один из гостей моих. «Воля ваша, а вы опять сели на своего конька». Другие поддерживали моего противника. Они соглашались, что у нас есть различия в говоре, по губерниям или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают пределы этих наречий, но утверждали при том, что по говору нельзя определить верно даже губернии, не только округа, что произношение в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками, под Москвой на «а», под Костромой на «о», но вообще довольно неопределительное, шаткое, произвольное, что к нему нельзя примениться и нельзя сделать по нем никаких верных заключений. Мнение это они подкрепляли еще тем, что, например, в Шенкурске находим почти белорусское произношение, а в Новгородской губернии весьма близкое к малорусскому. Но что при всем при том, собственно, в Великороссии все говоры эти сливаются более в один, и в этом одном оттенке недовольно значительны и точны. На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце. Дорожки в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользкими. Плотник, идучи мимо нас с доской, я строил беседку, поскользнулся и чуть было не упал. Я обратился к нему и спросил: «Что ты?» «Ничего», — отвечал он, прибавив к этому еще одно только слово. Оправился, отряхнулся и пошел далее. «Поверите ли вы мне на слово, господа», — сказал я, — «что два плотника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь моим, не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова, и что вот теперь при вас первый раз слышу, какой у этого человека голос». «Коли вы говорите это, то поверим», — отвечали те. «Почему ж нет?» «Ну, вы слышали, что он мне отвечал? Скажите ж мне, откуда он?» Один не дослышал, другие уверяли, что плотник отвечал только «ничего, скользко», и не брались вывести из этого никакого заключения. «Это новгородец», — сказал я. «Держу, какой хотите, заклад. И при том, из северной части Новгородской губернии». «А почему?» «Да потому, что он сказал не скользко, а склёзко». Пошли и спросили. Вышло так. Гости мои посмеялись по этому случаю, потом начали подшучивать, и, наконец, по врожденному в нас духу сомнения, стали намекать, что едва ли я не подшутил над ними насчет моего знания народных наречий. Они считали невероятным, чтобы я не знал, откуда пришли ко мне в дом плотники, а также не совсем похожим на дело, чтоб по одному слову «склёзка» узнать северного новгородца. «Воля ваша, господа», — сказал я, — «но мне случалось это уж не 10 раз на веку моем, и я очень редко ошибался. Впрочем, я соглашаюсь в том, что, собственно, говор или произношение вернее указывает нам родину, чем то или другое слово. Но иногда именно одного только слова достаточно, чтобы решить вопрос». В это время доложили мне, что пришли 2 старца с сборной памятью. Я уже слышал о них. Они разъезжали несколько времени по нашему уезду и обратили на себя по разным обстоятельствам некоторое внимание. Они вошли. Один был старичок, хворого вида и молчаливый, а другой — молодец с собой и красавец, ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично. Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?» «Давно, я все там». «Да откуда ж вы родом?» «Я там иди», — пробормотал он, едва внятно кланяясь. Только что успел он произнести слово это «там иди» вместо «тамошний», как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «Они ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись с товарищем, и отвечал, растерявшись: — «Не, родимый». — «О, да еще и ростовский», — сказал я, захохотав, узнав в этом «не родимый» необлыжного ростовца. Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги: «Не погуби!» Под монашескими рясами скрывались 2 бродяг с фальшивыми видами и сборную памятью. Мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние. Это приключение рассмешило и утешило моих гостей. Тут уже подлог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности моих познаний по части отечественного языковедения.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.